Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 4 июня, католическая церковь чтит память мученика Квирина. Согласно житию, Квирин возглавлял римскую стражу, приставленную христианам, осужденным на казнь. Однажды он стал свидетелем того, как приговоренный к смерти папа римский Александр во время молитвы, будучи закованным в цепи, чудесным образом оказался в камере своего друга Гермеса и ободрял его перед казнью. После этого случая Квирин привел к Александру свою дочь Бальбину, чтобы тот исцелил ее от болезни. Папа Александр выполнил эту просьбу после того, как Бальбина поцеловала цепи апостола Петра. Квирин уверовал, крестился сам и крестил всю свою семью. Об этом донесли императору Траяну, и Квирин был казнен как мученик за веру Христову. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Юлиана Тимошкевича. Служил в Москве, арестован в 1926 году, сослан на Соловки. В 1928 году выслан в Польшу. Арестован в марте 1941 года, расстрелян в тюрьме в Вилейке в июне 1941 года. О Дух Святой, Ты — сила моей души.
Новости из Ватикана по-русски. По случаю памяти никейских отцов, которую Православная Церковь отмечает 1 июня, Вселенский Патриарх Варфоломей издал энциклику, посвященную значению Первого Вселенского Собора как основы церковной веры и единства. В ней он отмечает: «Дух Никеи приглашает христиан вновь сосредоточиться на сути веры, центром которой является спасение человека во Христе». Собор 325 года стал поворотным пунктом в истории Церкви. Впервые выразив ее соборность, тесно связанную с Евхаристией и общей ответственностью за церковную жизнь, никейский символ веры, утвержденный на этом соборе, воспринимался как яркое выражение глубокой духовной истины о Божественном Слове, рожденном без начала и истинно единосущном Отцу. Он стал не просто богословским итогом, но и основой церковной идентичности. Одновременно этот символ веры отражает общее церковное предание, признанное как на Востоке, так и на Западе. Патриарх отмечает, что это подтверждает единство веры, объединяющей всю Церковь. Сам собор стал примером того, как христиане могут совместно принимать важнейшие догматические решения, сохраняя согласие и общность. Особое внимание в энциклике уделяется возвращению к единому дню празднования Пасхи, что, по мнению патриарха, может стать важным символом церковного согласия и началом диалога между христианскими традициями. Размышляя о вызовах, стоящих сегодня перед Церковью, патриарх подчеркивает, в нынешний период сложных вызовов и путаницы вокруг понятий человеческой природы и будущего развития важно сохранять связь между учением о Боге и представлениями о человеке. В мире, где обсуждаются идеи мета-человека и стремление к радикальному преобразованию человеческой природы с помощью науки и технологий, такая связь становится особенно важной для осмысления достоинства человека, его свободы и конечной цели жизни. Патриарх Варфоломей подчеркивает, что теология должна раскрывать спасительную суть веры, придавая ей личностное и жизненное измерение. Вера воплощенного Христа требует от каждого из нас не только слов, но и поступков, выраженных в любви друг к другу, как заповедал сам Спаситель: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Вечером 2 июня папа Лев XIV возглавил в Сикстинской капелле памятную церемонию, посвященную блаженному кардиналу Юлию Хоссу, греко-католическому епископу Клуж-Герлы, исповеднику веры и защитнику человеческого достоинства. Поводом стала 5-я годовщина визита папы Франциска в Румынию и беатификации 7 греко-католических епископов, замученных в годы коммунистических репрессий. В присутствии церковных и гражданских властей Румынии, а также главы Федерации еврейских общин страны, Лев XIV назвал Хоссу человеком диалога и пророком надежды. Его жизнь остается живым примером верности, милосердия и межрелигиозного братства. Находясь в заключении, монсеньор Хоссу был тайно возведен в кардинальский сан святым Павлом VI в 1969 году. Несмотря на суровые преследования, блаженный хранил верность католической церкви, открыто выступал в защиту евреев во время нацистской оккупации Трансильвании, стараясь не допустить их депортации, напомнил папа, процитировав пасторское послание Хоссу от 2 апреля 1944 года. «Наше обращение направлено ко всем вам, досточтимые братья и возлюбленные чада. Помогайте евреям не только мыслями, но и жертвой, зная, что сегодня нет более благородного дела, чем христианская и румынская помощь, рожденная пламенной человеческой любовью». Благодаря вмешательству епископа удалось спасти тысячи жизней. В настоящее время идет процесс присвоения ему звания «Праведник народов мира». Святейший Отец напомнил о вдохновляющих словах румынского пастыря: «Бог послал нас в эту тьму страдания, чтобы мы прощали и молились об обращении всех». Эти слова, отметил папа, воплощают сущность духа мучеников, непоколебимую веру в Бога, лишенную ненависти, но исполненную милосердия, которое преображает страдания в любовь к гонителю. Я надеюсь, что его пример, предвосхитивший то, что позднее будет выражено в декларации Ностра Этате Второго Ватиканского собора, станет светом для сегодняшнего мира. Скажем «нет» насилию, любому насилию, тем более, если оно совершается против людей беззащитных и беспомощных, таких как дети и семьи. Папа Лев XIV направил епископату Франции послание, приуроченное к столетию канонизации трех святых – Иоанна Эдда, Иоанна Мария Вианея и Терезы из Лизье. Этот юбилей, по словам папы, особенно важен для наших дней, когда церковь сталкивается с серьезными вызовами, а порой и враждебными ветрами безразличия, материализма и индивидуализма. Святейший Отец призывает поместную церковь отметить это событие как призыв к обновлению и как повод вновь обратиться к трем образцам святости. Они любили Иисуса без оговорок, просто, сильно и искренне, ежедневно ощущали Его доброту и нежность и свидетельствовали о Нем с изумительным миссионерским рвением. Епископ Рима напоминает об энциклике «Делексит Нос» Папы Франциска, посвященной божественной и человеческой любви сердца Иисуса, и предлагает Франции замечательную и простую программу благовестия и миссии помочь каждому приобщиться к нежной и милостивой любви Христа, способной преобразить жизнь. Иоанн Эдд, напоминает папа, распространял почитание святейшего сердца Иисуса и непорочного сердца Марии. Иоанн Вианей был ревностным пресвитером, верным своему служению, а Тереза, младенца Иисуса, великим наставником божественной науки любви, в которой так нуждается наш мир. Юбилей канонизации этих трех подвижников побуждает воздать благодарение Господу за его чудеса на земле Франции, за века евангелизации и христианской жизни, подчеркивает папа. Святые рождаются в живых христианских общинах, воспламененных любовью к Христу и желанием следовать за Ним. Христианское наследие святых по-прежнему принадлежит вам, глубоко пронизывает вашу культуру и остается живым в сердцах многих. Епископ Рима призывает отметить столетие канонизации не с ностальгией, а с надеждой на пробуждение нового миссионерского порыва, чтобы возвещать молодежи красоту, величие и плодотворность священства, особенно теперь, когда нехватка призваний во французских епархиях ощущается особенно остро. «Пользуясь случаем, — пишет заключение Лев XIV, — я сердечно благодарю всех священников Франции за смелое и неустанное служение и выражаю отеческую любовь».
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья Рикардо Бурригане, преподавателя церковной истории в Венецианском институте экуменических исследований, Элизабет Н. Бейли Сеттон, «Экуменическая святая». Сегодня церковь воздает величайшую честь Элизабет Н. Бейли Сеттон и превозносит ее личный и выдающийся вклад как женщины, жены, матери, вдовы и монахини. Этими словами 14 сентября 1975 года на церемонии канонизации Папа Римский Павел VI оценил личность и деятельность американской монахини. Путь к ее прославлению в лике святых был начат в 1907 году Джеймсом Гиббонсом, архиепископом Балтимора, в знак признания роли Элизабет Н. Бейли Сеттон в становлении католической церкви в Соединенных Штатах. 17 марта 1963 года папа Иоанн XXIII провозгласил ее блаженной. Элизабет Сеттон внесла вклад в рост католичества в американском обществе начала XIX века благодаря трудам на Ниве Благовестия, открывшим новые перспективы для католической церкви. Кроме того, она также много сделала для приема мигрантов, которые хлынули в США из Европы, неся с собой свои традиции. И эти обычаи нередко не способствовали общению даже внутри самой церкви, где сосуществуют разные обряды. Как пожелал напомнить Павел VI в проповеди на канонизации, внимание Элизабет Сеттон к бедным слоям общества является прямым следствием ее воспитания, которое она получила в епископальной церкви США. Будущая монахиня родилась в Нью-Йорке в 1774 году в одной из самых известных в городе буржуазных семей, глубоко связанной с англиканским миром, переосмысленным в американском ключе. В возрасте 8 лет девочка потеряла мать. В 1793 году Элизабет вышла замуж за Уильяма Сеттона. Из-за слабого здоровья ее молодого супруга было решено переехать в Италию, чтобы иметь возможность следить за бизнесом, в который была вовлечена семья Сеттон. Пунктом назначения был Ливорно, где в 1794 году в Великом герцогстве Тоскана было открыто первое американское консульство для развития отношений с Соединенными Штатами. Именно в Ливорно жизнь Энн Сеттон кардинально изменилась. По прибытии в ноябре 1803 года пара была вынуждена провести карантинный период в местном лазарете из-за бушующей в США желтой лихорадки. Состояние Уильяма Сеттона быстро ухудшалось, и 27 декабря 1803 года он скончался в Пизе, куда его перевезли после карантина. Элизабет и ее старшую дочь Анну Марию приютила семья итальянца Филиппо Филикки, с которыми Сеттоны познакомились во время его трехлетнего пребывания в Америке. В доме Филикки Элизабет Сеттон пережила особенный духовный опыт, который привел ее, как она сама не раз вспоминала, к решению исповедовать христианскую веру в католической церкви. Этот выбор, созревший во время божественной литургии в святилище Монтенеро, мог создать напряженность и враждебность в ее окружении. По этой причине Филикки призвали ее официально оформить переход в католичество, как только она вернется в Соединенные Штаты. Так, 14 марта 1805 года женщина произнесла исповедание веры в католической церкви, а несколько дней спустя, 25 марта, приняла участие в Пресвятой Евхаристии. С того момента жизнь Элизабет была полностью посвящена Христу, но при этом она не забывала о материнских обязанностях. Вскоре женщина переехала в Балтимор, где ей помог определиться с призванием Джон Кэрролл, иезуит, первый епископ города и брат Дэниела Кэрролла, одного из немногих католиков, подписавших американскую конституцию. 25 марта 1809 года Элизабет посвятила себя Господу и стала матерью Сэттон, тратя все свои средства в пользу школьного образования и помощи вдовам. Церковь обязана ей основанием монашеской общины в Эмитсбурге, куда она переехала для благотворительной деятельности, по примеру, дочерей милосердия святого Викентия де Поля. Монахиня старалась популяризировать харизму этого святого священника, в том числе благодаря работе по переводу трудов де Поля. Она не сомневалась, что таким образом можно укоренить католичество в Соединенных Штатах. Монашеская община, собравшаяся вокруг Элизабет Сэттон, настолько быстро стала ориентиром для поместной церкви, что уже в 1814 году в Филадельфии был открыт первый приют для сирот, а в 1817 году община открыла для них интернат в Нью-Йорке. В эти годы большой активности мать Сэттон поддерживала тесную связь с друзьями из Ливорно, где созрел ее конфессиональный выбор. Об этом свидетельствует ее переписка с Филикки. Их духовная дружба коренилась в Священном Писании. В Ливорно память о матери Сэттон хранится в посвященной ей церкви, которая была задумана тогдашним епископом Тосканской епархии монсеньором Эмилио Гуано в ноябре 1965 года, через несколько недель после закрытия Второго Ватиканского собора. Осуществил этот замысел молодой священник, отец Джино Франки. 4 января 1821 года в Эмитсбурге мать Сэттон завершила путь земной жизни, подорванной туберкулезом, который не помешал ее трудам на служении Господу. Последние слова монахини были обращены к духовным дочерям, чтобы они продолжали жить в мире и свидетельствовать о христианской любви в верности Слову Божьему. Несмотря на 200 лет, прошедшие после смерти, Элизабет Н. Бейли Сэттон остается ценным свидетелем на пути к полному и зримому единству Церкви, завершает свою статью Рикардо Буригана.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!